Сейчас мы поговорим о пророческой стороне молитвы на иных языках.
Nyt me puhumme profeettallisesta puolesta kielellä rukoilemisessa.
1 Коринфянам 14 глава.
Ensimmäinen korintalaiskirja 14 luku.
С 1 по 4 стихи.
Ensimmäisestä jaesta.
Это перевод РБО. Больше всего желайте любви, но добивайтесь и духовных даров, а больше всего дара пророчества. Тот, кто говорит на неведомом языке, обращается не к людям, а к Богу. Ведь когда он силой духа извлекает таинственное, его никто не понимает. А тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их созиданию, дает поддержку и утешение. Тот, кто говорит на языках, созидает себя, а кто пророчествует, созидает церковь. По прямому смыслу. Вот возьмите. Да.
Ennen kaikkea tavoitelkaa rakkautta, mutta saavuttakaa myös hengelliset lahjat. Ja ennen kaikkea profetoimista. Se, joka puhuu vieraalla kielellä, ei puhu ihmisellä, vaan Jumalalla. Kun hän Pyhän Hengen voimalla lausu tuntemattomalta. Häntä kukaan ei ymmärrä. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille ja auttaa niitä rakentamisessa. Antaa tukea ja lohdutusta. Se, joka puhuu kielellä, rakentaa itsensä. Ja se, joka profeetta rakentaa seurakuntaa.
Sitä. Мы только что прочитали, что
just luette siinä, että
Бог хочет, чтобы мы добивались духовных даров.
Että Herra haluaa, että me tavoittaisimme niitä henkilöisiä lahjoja.
Один из периодов говорит, ревностно домогайтесь духовных даров.
Yksi käännös sanoo, että todella pyrkikä siihen.
И вот, как я сказал вначале, мы поговорим о пророческой стороне молитвы на иных языках.
Ja niin kuin alussa sanoin, me puhumme profeetallisessa puolesta niissä siinä kielellä puhumisessa.
В третьем стихе говорится, что тот, кто пророчествует,
siellä kolmannessa jaessa sanotaan, se, joka профеetoi,
помогает людям развиваться. Кто пророчествует, другим людям помогает развиваться.
Auttaa ihmisiä rakentumaan.
Дает им поддержку и приносит утешение.
Ja kehottaa ja lohduttaa niitä.
И вот, значит, мы разберем вот эти три проявления пророческого дара, да, что пророчества делают в жизни человека.
Ja me katsomme niitä kolme ominaisuutta, mitkä profeettia tekee ihmisissä.
И первое – это развитие.
Ja ensimmäinen – se on kehitys.
И вот греческое слово, которое в синодальном переводе как написано, ja, да, назидание.
Siis se, ensimmäinen, joka on niinku kehotus.
Означает развивать, делать больше, сильнее.
Se tarkoittaa sitä, että tekee enemmän ja voimakkaaksi.
И Бог хочет, чтобы наши сердца, наш дух, он был натренированный, сильный, чтобы мы были в состоянии ходить в его силе.
Että, ja Jumala haluaa, että meidän henkemme on semmoinen treenattu, että me pystyisimme kulkemaan hänen voimassa.
Вы знаете, вообще помазание,
вы знаете, это войтелу,
в духе оно очень тяжелое.
Хенгеса, это оно очень раскостное.
Одно из переводов от помазания, оно означает, ну, весомый, тяжелый. Слава вот.
Yksi käännös sanasta войтелу tarkoittaa, että semmoinен painава.
Слава Божия на еврейском языке, она как что-то весомое, это тяжелое.
Ja Jumalan kunnia hebrean kielellä tarkoittaa jotakin semmoista painавaa, joka voi niinku koskettaa.
И я сейчас точно не помню, но это либо в Царстве, либо в книге Паралипоменон.
Se joko aikakirjassa tai kuningasten kirjassa sanotaan.
Когда Давид, по-моему, они с мавитянами, они их столицу взяли.
Давид taisteli Муавия vastaan ja ottivat pääkaupungin.
Там написано, что они взяли, он взял корону этого царя.
Että hän otti sen kuninkan kruunun.
И возложил себе на голову.
Я лайто оман пэхэнса.
И там написано, что эта корона весила талант золота.
Я села, санота, это се круну painoi koko talentti kultaa.
По разным этим самым, это от 32 до 24 килограммов.
Se on eri mittakaalassa, se on 32-24 kiloa painoa.
То есть вначале было 32, потом подрезали, инфляция, усушка, утряска, и 24 появилось.
32, sitten inflaation myötä se niinku muuttui 24 kiloiseksi.
По-любому, это тяжело. Либо 32, либо 24, это тяжело.
Se on painava.
У меня дома есть гири 32 килограмма и 24. Это очень, ну, это тяжело.
У меня он painot, jotka on 32 ja 24 kiloisia, niin se on painava.
Честно говоря, я с трудом представляю, что я поставлю себе гирю на голову, ну, и все в порядке будет. Вот 32 килограмма, если вот просто положу эту тяжелую металлическую гирю на голову.
Laitan sen 32-kiloinen rautamöykyn pään päälle ja kaikki käy hyvin.
Biblia говорит, что Давид возложил ее себе на голову.
Ja siellä sanotaan, että Давид laittoi sen päänsä päälle.
Я верю, он не ходил в ней постоянно, не щеголял, как самый модный парень, да, на деревне.
Että mä en usko, että hän kävelisi ihmisen edessä sillä tavalla, näytteen, että miten kova poika hän on.
Но какое-то время у него она была на голове.
Mutta jonkun aikaa hän piti sen päälle.
И шея у него не сломалась.
Eikä sillä niska taittunut siitä.
То есть это ему не повредило.
Se ei haittanut häntä.
И я верю, что это вот эта вот корона золотая, тяжелая золотая корона.
Ja uskon, että se painava kultainen kruunu
является прообразом помазания и славы Божьей.
On semmoinen esikuva Jumalan siunauksessa ja voitelussa.
И для того, чтобы действительно ходить в царской власти, быть сильным.
Että me kulkisimme niin kuin kuninkaallisessa voimassa, vallassa ja olisimme voimakkaita.
Быть действительно носителем Божьего присутствия, Божьего помазания.
Että me pystyisimme kantaa Jumalan läsnäoloa.
Нужно быть духовно сильным.
Täytyy olla henkisesti voimakas.
Поэтому Бог установил некоторые законы в Библии, которые делают нас сильными.
Siksi Jumala asetti muutamat henkilöiset lait, joka Raamatussa, joka tekee meitä voimakkaaksi.
И вот один из методов – это пророчество, это пророческое слово.
Ja yksi, mitä miten sitä saavutetta, se on profeettinen sana.
И Библия говорит, что когда мы пророчествуем, мы делаем сильнее людей.
Ja Raamattu sanoo, että kun me profetoimme, me teemme ihmisiä voimakkaaksi.
И вот хочу особенно заметить, что истинная духовность, она требует усилий, дисциплины и постоянства.
Ja todellinen henkilöisyys tarvitsee itsekuria, harjoitusta ja niin kuin pysyvyyttä siinä.
То есть, если мы хотим быть духовно развитыми людьми,
jos me haluamme olla henkilöisesti kehitettynä ihmisiä,
если мы хотим быть действительно способными носить реальное Божие присутствие в своей жизни,
jos me haluamme kantaa omassa elämässä reaalinen Jumalan läsnäolo,
мы должны прилагать усилия,
meidän täytyy käyttää ponnistuksia,
определенную дисциплину,
täytyy olla tietynlaista itsekuria,
и быть постоянными.
Ja täytyy niinku olla siinä kärsivyydessä.
Lukas 16:16.
Lukas 16:16.
Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.
Laki ja profeetat olivat Johanneksen asti, sillä siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakunta ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.
1 Timoteus 4. глава 7-8 стих.
Ensimmäinen Timoteuksen 4. luku.
4:7-8. Там говорится,
7-8.
Там говорится, упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обещание жизни настоящей и будущей. 4:7-8.
Mutta epäpyhä ämmän tarua kartta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumillisessa harjoituksessa on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudessa on hyötyä kaiken, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen.
Теперь давайте прочитаем Римлянам 2:7.
Ромалоскирия 2:7.
Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную.
Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta iankaikkisen elämän.
Очень многие христиане допускают одну очень важную ошибку в своей жизни.
Monet kristit tekevät oikein ison virheen omassa elämässä.
Когда думают, что быть духовным,
ajattelee, että olla niin kuin henkilisenä.
Это значит быть странным и мистическим.
Olla semmoisena, että ihminen, joka on outo ja jotakin mystinen.
И что истинная духовность, она вообще далека от понятия для человека.
Ja että todellinen henkilös on jotenkin kaukana ihmisestä.
Я не раз слышал, как люди называли настоящее, целенаправленное действие веры шаманизмом.
Я kuulin, kun ihmiset nimittivät todellinen semmoisen uskon harjoittamista shamanismiksi.
Но мы только что прочитали, что истинные духовные законы сами по себе не исполняются.
Mutta me just luemme, että todelliset henkilöiset lait ei voi toteuttua itsestään.
Для того, чтобы действовать в Царстве Божьем,
että me toimisimme Jumalan valtakunnassa,
нужно прилагать целенаправленные усилия и действия.
Meillä täytyy niin kuin voimakkaasti painostaa ja tehdä jotakin.
Божья воля сама по себе для человека, она автоматически не исполняется.
Ja Jumalan tahto ihmisen elämässä automaattisesti ei toteutu.
Духовный рост человека не происходит автоматически.
Ja henkilöinen kasvukiel ihmisessä ei tapahtu automaattisesti.
И вот мы только что прочитали, что апостол Павел пишет Тимофею.
Ja me luemme äsken, että mitä apostoli Paavali puhui Timoteukselle.
Чтобы он упражнял себя в почитании Богу.
Että hän harjoitteli Jumalan kunnioista.
Вот от этого греческого слова, которое у нас переведено как упражнял.
Ja se kreikkalainen sana, mikä meillä on käännetty niin kuin harjoitteluna.
Произошло слово гимнастика.
Tuli se gymnastika sana.
То, что мы сейчас используем как вид спорта, гимнастика.
Se, mikä on meillä urheilulajina.
То есть Павел сравнивает духовные тренировки с естественными тренировками.
Eli Павел вертаa niin kuin henkilöiset harjoitukset tavallisiin harjoituksiin.
Когда спортсмен через целенаправленные какие-то определенные упражнения развивает свою мускулатуру.
Kun urheilija harjoittelee ja niin kuin muodostaa kehonsa.
Развивает какие-то способности.
Ja kehittää jotakin kykyä itse.
Знаете, тренировки могут выглядеть очень скучными и монотонными.
Ja ne harjoitukset voivat näyttää semmoista aika ikävältä ja aika vievältä.
И однообразными.
Ja yksitoikkoiselta.
Кто из вас когда-нибудь занимался спортом, знают об этом.
Jos joku harjoitti urheilua, niin tietää siitä.
Когда ты входишь в спортивный зал,
kun sinä tulet sinne urheilusalle.
Начинаешь опять те же самые упражнения, снова и снова делать.
Ja teet samoja hartauksia kertansa jälkeen.
Ну знаете, что интересно?
Mutta tiedättekö, mitä mielenkiintoista?
Человек, который постоянно делает это,
ihminen, joka tekee sen jatkuvasti,
в его жизнь приходит здоровье,
hänen elämässä tulee
terveyttä, новые способности,
uudet kyvyt,
сила
ja voima.
Тоже происходит, то же самое происходит с нашим духом.
Ja sama tapahtuu meidän henkemme kanssa.
Человек может иметь в своей жизни только то, что он посеял.
Ihminen voi saada oman elämänsä vain sen, mitä hän on kylpänyt.
Духовное развитие может иметь только тот человек, который сеет в дух.
Ja henkilön kehitystä voi saada vain se ihminen, joka kylvää siihen henkilön.
То есть что-то делает с ним.
Että siis jotakin tekee sen kanssa.
Заботит, питает, развивает его.
Jotakin huolehtii, ruokkii sitä. Ja
люди, которые не заботятся о своем духе,
ihmiset, jotka eivät huolehti omasta henkilöstä,
но сваливают эту обязанность на других людей, на Бога или непонятную такую мистическую.
Niin kuin vaativat sen toiselta ihmisestä, Jumalalta tai jostakin muulta taholta.
Какое-то мистическое духовное проявление.
Jotakin мистистое henkilöstä ilmestystä.
Которое непонятно от кого зависит, но на самом деле будет иметь проблемы.
Jota riippuu tietämättä kenestä, mutta siinä on todellinen ongelma.
Второй закон термодинамики говорит,
toinen termodynaaminen laki sanoo,
что все процессы, предоставленные сами себе,
että kaikki prosessit, jotka on niinku annettu tapahtua itsestä,
неизбежно идут в направлении от порядка к беспорядку.
Ne kulkee järjestyksestä epäjärjestykseen.
Представляете, какой умный? Я знаю второй закон термодинамики.
Это бизнес, меня олен.
Не такой уж и глупый, да, как можно подумать.
Не тюрьма, не кубой, а я тут.
Второе. Давай сейчас поговорим о втором проявлении. Да, Библия говорит, что тот, кто пророчествует, он дает поддержку человеку.
Это, joka profetoi, se antaa kannustusta ihmisille.
Притчи 18.14.
Sananlasku 18.14.
Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?
Sananlasku 18.14. Miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä, mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä?
Но суть в том, что слово сознание на самом деле означает нечеловеческий ум. То, что мы можем видеть в Библии сознание, понимание или совесть, это говорится о сердце, о духе человека.
Se, mitä me Raamatussa näemme mielenä tai omana tunnana, se puhuu ihmisen henkessä.
Сейчас просто нету времени, я просто бы доказал вам это по слову.
Nyt ei ole aikaa, mutta mä todistaisin teille sen sananmukaisesti.
Человек может преодолеть трудности только в одном случае.
Ihminen pystyy voittamaan vaikeudet vain yhdessä tapauksessa.
Если он силен духовно.
Jos hän on henkisesti
voimakas. Вообще, трудности на пути, они могут запугивать и обессиливать человека.
Ja ne vaikeudet matkalla voi pelottaa ja tehdä ihmiset voimattomaksi.
Когда у человека попадает депрессия, когда он видит перед собой сильные трудности.
Milloin ihminen masentuu, kun se näkee aika isot vaikeudet.
Которые кажется, что их не преодолеть.
Ja hän kuvittelee, että niitä ei voi voittaa.
И вот любая армия, и это не зависит от вооружения.
Joka armeija, se ei riippu niiden varustuksesta.
Которая не имеет боевого духа.
Jolla ei ole semmoista sotahenkeä.
Она будет терпеть поражение.
Se kärsi tappiota.
Это свидетельствует вся история человечества.
Koko maailman historia todistaa sen.
И вот интересно, если мы почитаем историю о том, как, когда евреи ходили в Ханаанскую землю.
Ja jos me luemme sen kertomuksen, kun juutalaiset tulivat sinne Kaanaan maahan.
Им противостояли армии, которые были больше их.
Niillä vastaan oli armeijat, jotka olivat suuremmat kuin Israel.
Которые были намного лучше их вооружены.
Joilla oli paljon paremmat varustukset.
Но у них ничего не получилось. Все их потуги противостоять были тщетными.
Mutta ne eivät onnistu. Kaikki niiden ponnistukset Jumalan kanssa vastaan oli turhia.
И мы можем увидеть ответ, почему. Вот почему это произошло. В книге Иисуса Навина 2.11.
Ja me voimme nähdä vastaukset, miksi ne tapahtui Joosuan kirjassa 2.11.
Там говорится, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас.
Ja raukkisi meidän sydämme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan.
Все эти армии были парализованы страхом.
Ja kaikki ne armeijat oli niinku pysäytetty pelolla.
Деморализована армия всегда терпит поражение.
Армия, joka ei pysty niinku henkisesti taistelemaan, on aina tappiolla.
Я могу вам сказать на личном опыте.
Voi sanoa omasta kokemuksesta.
Что когда я встречал, бывало так, что попадал в трудную ситуацию.
Kun minä kohtasin vaikeita esteitä.
И это просто меня парализовало.
Se lamautti minua.
Я веду не физически, да?
Ei niinku fyysisesti.
Но я не мог сдвинуться с места, я не знал, что делать, и меня это просто подавляло и разрушало.
En pystynyt liikkumaan, ja se niinku hajotti minut.
У меня была проблема, я был слабо духовный для этой проблемы, ну, для этой ситуации.
Ja minulla oli ongelma, koska minä olin henkilisesti heikko tätä ongelmaa varten.
Но что интересно?
Mutta mitä mielenkiintoista?
Ко мне приходило пророческое слово через пророков, братьев, сестер, через проповедь.
Minulla tuli profeetallinen sana profeettien veljen tai sisaren kanssa saarnan kautta.
И в той же ситуации проблема не изменилась, ситуация осталась та же.
Ja se ongelma ei ole muuttanut, olosuhteet jäivät samanlaiseksi.
Я вдруг вижу себя гигантом.
Minä näen itsessä semmoisen isona.
Который может сделать все.
Joka voi tehdä vaikka mitä.
Что вот эти вот громадные горы, казалось, через которые просто не перелезть.
Это не isot vuoret, jonka ylitse tuntuu, että ei pääse.
Оказались детскими холмиками в песочнице.
Pieniä lasten tekemiä.
Через которые просто проходишь и не замечаешь все это дело.
Jotka käyt lävitse eikä huomaa edes niitä.
Амен. И вот одно слово, сказанное под помазанием.
Yksi sana, joka on lausettu voitelun alla.
Оно способно пересилить тысячу слов страха и неверия.
Voi voittaa tuhat sanaa, joka on lausuttu epäuskossa ja pelossa.
Поэтому Павел говорит, не пренебрегайте пророчеством.
Siksi Павли sanoi, että älkää halveksutte
пророчества. И теперь сейчас мы поговорим о третьей части, да, утешение. Что пророчество делает с человеком? Оно приносит утешение.
Ja nyt me puhumme sitä kolmannesta otsasta, mitä profeettia tekee ihmisessä, se tuo luohdutuksen.
Бывает так, что по тем или иным причинам с верующими людьми происходят плохие вещи.
Syystä tai toisesta uskovien kanssa tapahtuu joskus ikäviä asioita.
Люди могут потерять имущество.
Ihmiset voi menettää omaisuuden.
Проблемы в семье.
Ongelmat perheessä.
Поражение в служении.
Häviö tehtävissä.
Подобные вещи приносят боль и печаль.
Se tuo tuskaa ja murhetta.
Это может быть настолько сильным, что люди могут под давлением этих проблем просто перестают видеть какое-либо будущее в своей жизни.
Ja se voi olla niin voimakasta, että ihmiset sen painoilla alla eivät näe mitään tulevaisuutta.
Люди иногда даже могут терять смысл жизни. Я имею в виду верующих людей.
Joskus ihmiset menevät elämän merkityksensä. Minä tarkoitan nyt uskovia ihmisiä.
И мы можем молиться, просить Бог, забери меня с этой земли. Мы самоубийством не кончаем, да, потому что мы знаем, что это грех.
Tee itse murha, mutta jotkut kristityt pyytää, että Herra, ota minut pois täältä.
Но можем думать о том, как бы хорошо, если бы сейчас меня Бог забрал с этой земли. Да?
Me voimme ajatella, että olisipa hyvä, jos Jumala ottaisi pois minut tästä maasta.
Ну, хорошая новость в том, что невозможно для человека, возможно для Бога.
Mutta hyvä uutinen on siinä, että se, mikä ihmisellä on mahdotonta, Jumalalla on mahdollista.
В книге пророка Иеремии мы можем видеть, как Бог обращается к людям своим.
Jeremian kirjassa me voimme nähdä, miten Jumala puhuu kansalle.
Это знаменитая Иеремия 29, с 11 по 14 стихи.
Se Jeremian 29 luku, mitä me varmaan kaikki tunnemme.
И эти люди находятся в Вавилонском плену.
Nämä ihmiset on siellä Baabelin saarossa.
Я хочу, чтобы вы увидели Ойдесса. Простую картину.
Мы хотим, чтобы ты näkisitte niinku semmoset aika selkeän näin.
Все эти люди, которые ушли в Вавилонский плен,
kaikki nämä ihmiset, jotka lähti sinne Babyloniin.
Они потеряли родных, близких, друзей, потому что перед этим была война и большая зачистка.
Ne menetti siellä sukulaisia, ystäviä, läheisiä, koska ennen sitä oli sota, jossa on paljon kansaa menetetty.
Они все потеряли финансы, имущество.
Ne kaikki menetti omaisuudensa.
Они все находились в позорном состоянии пленных рабов.
Ne kaikki oli semmoisessa orjan asennossa, olosuhteissa.
И вот посреди всего этого Бог...
Ja kaiken sen keskellä Jumala...
Через Иеремию говорит, ищите меня.
Meidän kanssa kautta sanoi, että etsikää minua.
Я вам дам будущее и надежду. Я утешу вас.
Minä annan teille toivon ja tulevaisuuden. Minä lohdutan teitä.
Бог способен освободить нас от самых просто сильных печалей, которые пришли в нашу жизнь.
Jumala voi vapauttaa meidät kaikesta tuskasta ja ikävistä asioista, jotka ovat tulleet meidän elämämme.
Psykologi не способны.
Psykologit ei siihen pysty.
Психиатры не способны.
Psykiatritka eivät.
Они могут накачать вас таблетками и сделать из вас куст?
Ne voi tehdä niinku antaa meille lääkettä ja tehdä meistä vihannekset.
Или и загнать эту боль, которая у вас, да, куда-то далеко вовнутрь.
Ja ajaa sen kipun, joka on sisällä, jonnekin vielä syvemmällä.
Но они не люди не способны избавить вас от той боли, которая находится внутри вашего сердца.
Mutta ihmiset eivät pysty vapauttaa toisiaan sitä kivusta, joka on siellä sydämessä.
Бог способен.
Mutta Jumala pystyy.
Поэтому так важно рассказывать Богу о своих проблемах.
Siksi on tärkeää kertoa Jumalalle omista ongelmista.
Знаете почему? Бог и так знает, что лучше вас. Что с вами произошло?
Jumala kuitenkin tietää paremmin, mitä teille tapahtui.
Но когда мы рассказываем, Бог, мне больно, ну вот ко мне плохо отнеслись.
Mutta kun me kerromme, että Jumala, minulla on kipua, minua kohdeltiin väärin.
Мне это доставляет боль. Меня обидели.
Se tekee minua kipua, minua loukattu.
Когда мы ему это говорим, открываем.
Kun me avaamme hänelle sen ja puhumme.
Мы даем возможность ему исцелить это.
Me annamme hänelle mahdollisuuden parantaa sen.
Поэтому так важно приходить к Богу и рассказывать, что у вас внутри.
Siksi on tärkeää tulla Jumalan luo ja kertoa, mitä meillä sisällä on.
Вы знаете, что нам часто боль доставляет то, что с нами произошло в пятилетнем возрасте?
Tiedättekö, että meillä joskus tekee, aika usein tekee kipeää sen, mitä meille tapahtui 5-vuotiaana?
Я серьезно, мы иногда можем не понимать, что именно из-за этого у нас какое-то чувство, мы все время считаем, что у нас не получится, мы недостойные.
Me ehkä emme ymmärrä, mutta juuri sen tähden meillä tulee semmoinen tunne, että me emme ole sen arvoisia, me emme onnistu siinä.
Что из нас ничего путного не получится.
Meistä ei koskaan ei tule mitään hyvää.
А знаете, из-за чего это может быть?
Mutta tiedättekö, miksi se voi tapahtua?
Потому что мы просто попали в детстве под тяжелую руку дедушки, который с похмелья наорал на нас, что мы разбили его водку, например, да, бутылку водки, которым должен был похмелиться. И тут он излил на нас всю свою злобу.
Это все voi tapahtua siksi, että esimerkiksi, että krapulainen pappa sattui vastaan ja me hajoittimme sen viinipullon, josta hän haki niinku parantumista ja se nyt hajosi ja se kirosi meitä kovalla.
И просто-напросто он сказал, ты настолько плохой, там, да, там, я не, ну,
hän
прилично нельзя так
сказать. Että sinä olet niin paha, ei voi niinku sanoa edes.
И мы можем думать, что мы действительно, мы такие и есть.
Ja me voimme ajatella, että me olemme juuri semmoisia.
И вот, когда мы приходим к Богу,
ja kun me tulemme Jumalan luo,
мы можем исцелиться, освободиться от всех этих вещей.
Me voimme parantua ja vapautua kaikista.
Я имею в виду и намного более серьезные вещи.
Ja minä nyt tarkoitan paljon vakavampia.
Это относится, если мы даже близких людей каких-то потеряли, да, что это доставляет боль нашим сердцам.
Läheisiä ihmisiä, se tuottaa kipua meidän sydämme.
И вот подобную ситуацию мы можем увидеть в истории с Иосифом.
Ja me voimme nähdä saman asiat Joosefin kertomuksessa.
Его родные братья из зависти продали его в рабство.
Omat veljet kateudesta myy hänet orjuuteen.
Ну представьте, как это больно. Родная семья тебя продает в рабы. Только задумайтесь.
Kuvitelkaa, miten kipeä on, että oma perhe myy sinut orjaksi.
Но дело в том, что через близкие личные отношения с Богом, Бог дал ему избавление от этого.
Mutta läheisen suhteen Jumalan kanssa tähden Jumala antoi hänelle vapauten tästä.
Через какое-то время у него родились два сына в Египте.
Vähän aika sen jälkeen hänelle syntyi kaksi poikaa siellä Egyptistä.
Манасия, что значит в переводе забыть.
Mitä tarkoittaa unohdus.
И Ефрем, что значит дважды плодоносящий.
Joka tarkoittaa kaksinkerta hedelmällinen.
Вот только представьте, Божье благословение способно сделать так, что вы полностью забудете то поражение, ту боль, которая с вами произошло.
Että Jumalan siunaus voi tehdä niin, että me täysin unohdamme sen kivun ja hävityksen, mikä olemme koenut.
И благословение будет еще в два раза больше, чем вы потеряли.
Ja se siunaus on kaksinkertainen siihen verrattuna, mitä on menetetty.
Одно из имен Святого Духа – это утешитель.
Ja yksi Pyhän Hengen nimestä on lohduttaja.
Это говорит, что одним из его основных дел...
Se tarkoittaa sitä, että yksi hänen tärkeimmistä tehtävistä
является наше утешение.
Он meidän lohduttaminen.
Он открывает нам будущее и надежду.
Hän avaa meille tulevaisuuden ja Я toivon.
Он дает нам забыть все плохое и делает нас дважды плодоносящими.
Ja он antaa meille unohtaa kaiken pahan ja tekee meitä kaksi kertaa hedelmällisiksi.
И вот один из методов, который он это делает, это пророческое слово.
Ja yksi tapa, minkä kautta hän se tekee, se on profeettallinen sana.
Пророчество способно принести нам утешение.
Se profeetia voi tuoda meille lohdutuksen.
Подобно тому, как мама утешает своего ребенка на руках.
Niin kuin äiti lohduttaa vauvansa sylissä.
То есть приносит уют и комфорт в его жизнь.
Siis hänellä on semmoinen turvallinen olo.
То же самое пророческое слово имеет способность принести в нашу жизнь уют и комфорт посреди всех проблем, которые нас окружают.
Samalla tavalla profeetallinen sana voi tuoda niin kuin semmoinen turvallisuuden olotila meidän elämämme.
И в итоге мы сказали о трех проявлениях пророческого слова.
Me puhumme kolmesta ilmestystä profeetallisesta sanasta.
Мы сказали, что оно дает это самое развитие, поддержку и утешение.
Siis rakentaa, kehottaa ja lohduttaa.
И вот 1 Коринфянам 14:4.
Ensimmäinen korintolaiskirja 14:4.
Говорится, что кто пророчествует, назидает церковь.
Siellä sanotaan, että profeetta vaan rakentaa seurakuntaa.
А кто молится на языках, назидает себя.
Kielellä puhuva rakentaa itseään.
Молитва на языках является пророческим даром для самих себя.
Siis kielellä puhuminen tai rukoileminen on henkinen lahja itsellemme.
Пророчества очень важны.
Профетоименно он тяркий.
Меня сегодня поддерживает пророческое слово, которое мне пришло Бог 15 лет назад. Пришло через служителя. Меня
канусто тенеки вела се профетилен сана, joka palvelijan kautta mä sain 15 vuotta sitten.
Но вот здесь нам Библия говорит,
mutta tässä Raamattu sanoo,
что каждый рожденный свыше, крещенный Святым Духом человек,
että jokainen uudistyntynyt ja kielellä kastettu ihminen
может сам себе пророчествовать.
Voi itse itselle profetoida.
Это похоже на джип с лебедкой.
Se on niin kuin semmoinen jeppi, joka on jossa on hinaus.
Если этот джип попадет в кювет или в канаву,
jos tämä auto joutuu jonnekin ojaan,
из которой обычная машина вылезти сама не сможет,
josta tavallinen auto ei pääse pois,
этот джип может зацепиться за какое-то дерево или за какую-то опору.
Se auto pystyy niin kuin autokuski voi ottaa sen laiten käyttöön.
И может вытащить себя оттуда.
Я вытащу sen auton pois sieltä.
Поймите меня правильно. Я не говорю о том, что нужно пренебрегать пророческим словом.
Minä yritän ymmärtää oikein. Minä en yritä niin kuin painostaa siihen, että niin kuin halveksitaisi
profeettia. Мы должны принимать пророческое слово от других людей.
Meidän täytyy ottaa vastaan profeettinen sana toisista ihmisistä.
Но я говорю о том, что любой верующий человек,
mutta minä puhun siitä, että jokainen uskova ihminen
может сам себе пророчествовать 24 часа в сутки, когда только захочет.
Voi profeetta toida itselleni 20 tuntia vuorokaudessa milloin vaan haluaa.
То есть он может укреплять свой дух.
Hän voi vahvistaa oman
приносить развитие,
kehottaa,
утешать себя
ja lohduttaa itsensä,
поддержку приносить,
tuoda semmoista kannustusta itselle.
В любой момент, когда только захочет.
Minä hetkenä haluan.
Амен. Пророческая молитва на языках, она может поднять нас над любой проблемой.
Se profeettinen rukous voi nostaa meidän joka ongelman yli.
Духовная война, она очень похожа на спор брони и снаряда.
Se niin kuin henkilöinen sota on, se voi verrata semmoisen taistelun ohjuksen ja panssarin välillä.
Создают какой-то танк.
Jos jonkun panssarivaunun
с броней
tekevät, että sillä on.
Но появляются другие, которые создают снаряд, который пробивает эту броню.
Mutta toinen kehittää jonkun ohjuksen, joka pääsee sen panssarin läpi.
Те создают броню покрепче, чтобы этот снаряд не пробил.
Toiset vahvistaa sen ulkokuoren siinä ajoneuvossa.
Эти опять создают снаряд помощнее, чтобы пробить уже эту броню.
Ja toiset kehittää vahvemman ohjuksen.
И вся история технического прогресса военного свидетельствует об этом. Это спор брони и снаряда.
Ja se koko sotateollisuuden kehitys on siinä sodassa.
И вот очень важно понять, что Бог знает о том той силе удара, который дьявол для нас приготовил.
Meidän täytyy tietää sen, että Jumala tietää sen iskun voimakkuuden, joka saatana on meitä varten valmistanut.
И если мы молимся на языках, то мы позволяем Богу уже заранее делать наш дух сильнее, чем тот удар, который будет приходить в нашу жизнь.
Jos me rukoilemme kielellä, me teemme meidän henkemme voimakkaaksi, tai saamme Jumalan se tehdä voimakkaaksi kuin se isku, joka meitä kohtaa.
Псалом 140:10, современный перевод. Пусть запутаются беззаконные в сетях своих, и пройду я нетронутый. Псалом 140:10.
Своих тут написано: "Кайки юмалоттамат омин коопитса, мутта суоминун не вältä". Псалом 141:10.
Притчи 15:11. Преисподняя и Авадон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих. 15:11.
Sananlasku 15:11. Manalan Herra näkes, saatti siihen itse lasten sydämet.
Псалом 118:96-98, современный перевод. Господь дает рукам для битвы силу, лук бронзовый способен я согнуть, щит победителя, свой щит дает Господь мне, поддерживает правой рукой, Господь способствует моей победе, тропу, что под ногами меня он расчищает, чтобы лодыжку я не вывихнул и не упал, врага поэтому смогу преследовать и захватить, не остановлюсь, пока врага не сокрушу, враг сокрушен, подняться он не в силах, поверженный, у ног моих лежит. Господи, ты силу даешь рукам для битвы. Врага заставил пасть моим ногам. Врага заставил обратиться в бегство и спину показать. И я смог с помощью твоею победить. Ой, пардон, я прочитал 17-й псалом с 35 по 41 стих, да? А 118-й, сейчас давай. Все имеет границы свои, лишь один твой закон безграничен. Твое, Господи, законы я люблю, и днями говорить могу об этом. Твои законы сделали мудрее меня, всех моих врагов. Всегда с тобой, со мною твоя мудрость.
Псалм 119:96-98. Kaikella täydellisellä on rajansa, sen olen nähnyt, mutta sinun käskysi ovat ylen avarat. Kuinka sinun lakisi onka minulle rakas? Kaikki päivät minä sitä tutkiskelen. Sinun käskysi tekevät minut viholliseeni viisamaksi, sillä ne ovat minun omani iankaikkisesti.
Вот очень важно понять, что если мы терпим поражение,
то jos me kärsimme tappiuta.
Не потому, что дьявол очень сильный, коварный и способный на многое.
Ei siksi, että saatana on semmoinen viekas ja voimallinen ja pystyy moniin asioihin.
Мы просто сами, по глупости своей, позволили ему это сделать.
Me itse tyhmyydessä sallimme hänelle sen tehdä.
И вот Слово Божие говорит, тот, кто говорит на языках, он делает себя сильным.
Ja Jumalan sana sanoo, että se, joka puhuu kielellä, tekee itsessä voimakkaaksi.
Он пророчествует сам себе.
Hän profetoi itselleen.
Ефесянам 3:16.
Efesolaiskirja 3:16.
Да даст он по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. 3:16.
Antako hän te oman kunnian paljoudesta teille juurtua hänen henkessä sisäisessä ihmisessä.
Amen. Amen. Вообще, очень важно понять, что в Римлянам 8:29, да, Библия говорит, что Бог формирует внутри нас по образу своего сына.
Ja roomalaiskirja kertoo, että Jumala muodostaa meissä jotakin oman poikansa kaltaiseksi.
А перед этим он сказал, что Дух помогает нам в молитве, в наших немощах, что речь идет о молитве на языках.
Ja ennen sitä hän sanoi, että henki auttaa meitä vahvistumassa. Siis kysymys on henkessä, kielen rukoulemissa.
И вот теперь просто задумайтесь.
Ja nyt ajatelkaa.
Нужно ли нам пренебрегать?
kannattako meille halveksua?
Toi pomощью, которая приходит от Бога.
Sitä apua, joka tulee Jumalalta.
Когда мы молимся под водительством Святого Духа.
Kun me rukoilemme Pyhän Hengen johdattamina.
И пророчествуем сами себе.
Ja profetoimme itsellemme.
Когда я говорю, давайте помолимся на языках.
Kun minä sanon, että rukoilemme nyt kielellä.
Я ваш самый лучший друг на земле.
Minä olen teidän paras ystävänne maan päällä.
Кто-то может подумать, опять, ну запарил ты меня.
Joku sanoi, että ну taas сама laulu.
Мне так удобно сидеть на диване.
Minulla on niin kiva istua tässä sohvalla.
Говори, говори, я записываю.
Puhu vaan, minä kirjoitan nyt ylös.
Ну на самом деле.
Mutta todellisuudessa.
Я вам помогаю быть благословенными.
Minä autan teitä olemaan siunattuna.
Слава Богу за меня.
Kiitos Herralle minusta.